Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте, в эфире студия «Спутник Молдова» на волнах Универс-ФМ. Вы слушаете программу «Интервью. Люди и события» в студии Наталья Йова. Конституционный суд Молдовы может быть реформирован. Планируется, что реформа, продвигаемая правительством, изменит принципы работы единственного в нашей стране органа конституционной юрисдикции, процедуру избрания председателя Конституционного суда, а также процедуры рассмотрения запросов и многое-многое другое. Но вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим гостем. В нашей студии доцент университета Константина Стеря, адвокат Павел Медриган. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, о намерении правительства выступить с инициативой реформирования Конституционного суда сообщил недавно премьер-министр господин Габурич. По его словам, реформе будет дан старт в течение ближайших 3 месяцев. Габурич при этом уверен, что намерения правительства не останутся голословными, поскольку на активизации реформаторских процессов настаивают внешние партнеры Молдовы. Вот как вы думаете, господин Медриган, будет ли эта реформа эффективной и, самое главное, позволит ли она избавиться от тех вот перегибов деятельности Конституционного суда, на которые очень часто в последнее время указывают экспертное сообщество?
Ну, начнем с того, что это вовсе инициатива, она вынужденная, потому что все эти меры есть в этой стратегии по реформированию правоохранительных органов, судебной системы, в том числе Конституционного суда. И вот эти так называемые реформы стали бизнесом, да, очень многие занимаются, стратегии реформы, там планы все пошевелились. Есть работа и для иностранных экспертов с хорошими зарплатами, и нашими, и так далее, и так далее. Поэтому это ничего неожиданного, но кое-что надо сделать. Что касается принцип работы и так далее, это сильно сказано, потому что, конечно, это очень важный орган, и слава Богу, что есть. Но я начну с того, что в Республике Молдова, как и в других государствах, власть принадлежит народу. Да? Не Конституционному суду, не правительству, а народу. Вот эту власть народ осуществляет через парламент или он сам лично на референдуме и так далее. То есть все вопросы важнейшие в нашем государстве принимает народ в лице парламента. Но чтобы парламент, так сказал, знал какие-то правила определенные, как во многих цивилизованных государствах, не во всех, есть такой орган, который контролирует, как бы надзирает, чтобы парламент, другие государственные органы, в пределах своих полномочий, они правильно, мол, езжай по дороге, но соблюдай правила. Поэтому Конституционный суд у нас уже много лет, конечно, он принимал и важные решения иногда, высказался и сейчас неоднозначно, но факт, что он есть, он должен быть, и, конечно, все время все развивается, и у нас вот появились якобы новые предложения по назначению судей, по сроку и так далее, и так далее. По большому счету ничего нового, мы уже были это, потом опять поменяли. То есть все власти, которые пришли или были, пытались под себя прокуратуру, судебные органы, Конституционный суд и так далее. Поэтому я не скажу, что это что-то новое, дай бог, чтобы мы посмотрели, чтобы побольше юристов в это вовлекались, специалисты высказались, потому что у нас, к сожалению, очень мало обсуждается, принимается на пакет, так сказать, а потом сами, а что мы приняли, когда пачками принимаются эти законы? Ну, по договоренности политических игроков, да, бывает и в последний день сессии парламента, а потом расхлебывает, а что же мы приняли, как это принимать, это все применять и так далее. Поэтому я считаю, что раз есть инициатива, надо ее обсуждать и в научных кругах, ну, давайте посмотрим, может, что-то и будет для улучшения.
Многие эксперты, господин Медриган, говорят, что Конституционный суд дискредитировал себя вынесением ряда, ну, таких противоречивых решений. Вот не кажется ли вам, что действительно Конституционный суд зачастую выходит, да, за рамки своих полномочий, которые заключаются, наверное, в определении конституционности тех или иных решений? Вот, к сожалению, они ограничиваются этим и берут на себя несколько большие полномочия.
Вот в этом и вся проблема, потому что я опубликовал несколько статей по конституционному праву и указал на эту опасность не только у нас в стране, когда есть тенденция, называется правительство конституционных судей, которые они якобы в этой пирамиде выше всех, да, ну, даже парламент примет какой-то закон, они могут его декларировать неконституционным, а добраться до них почти невозможно. Конечно, это очень важный орган, и предусмотрено, и подразумевается, что там люди служат исключительно закону Конституции. Поэтому все эти политические ветры не должны до них дойти. Есть много дискуссий в научной литературе. Одна из них гласит следующим образом. Конституционный суд, проверяя законность, он не может сказать больше, чем парламент. Потому что парламент – это есть воля народа. Как народ, да, может ошибиться один человек, два человека. Но когда ошибается народ, он берет на себя. То есть народ определяет свою судьбу. Наш Конституционный суд вошел немножко, особенно в последнее время, да? Если его спрашивают об одном, он может ответить другое, да. Вот, в частности, вы упомянули ряд решений, которые действительно у нас среди юристов, у меня лично, есть большие вопросы. А когда все это развитие теории, что такое демократия, что такое демократические принципы, это не дело Конституционного суда. Его спросили, он отвечает. И второй принцип, который есть во всем мире, говорит, не надо больше сказать, чем парламент, надо ограничиться. Пусть парламент говорит, он имеет полномочия установить, делать и так далее. У Конституционного суда гораздо меньше. Он говорит, соответствует Конституции или нет. И все. Его полномочий больше. Не он решает судьбу страны. Хотя у нас уже придумали, что его решение является политико-юридическое.
Политика — это интересно, конечно.
Да нет. Надо, чтобы было юридическо-политическое. Потому что политический наш орган — это есть парламент. Угу. Это его функции, согласно Конституции, решать судьбу. На него, на этого есть полномочия. Все, конечно, в рамках закона.
Существует ли сегодня контроль деятельности Конституционного суда?
Нет, и быть не может, потому что законом не предусмотрено. Его решение является окончательными, и обжалованию не подлежат. Прыгайте хоть до небес.
Ну, исходя из того, что вы сказали, в принципе, сегодня Конституционный суд, он, у него очень широкие полномочия, в принципе, он может аннулировать любые решения как правительства, так и парламента, но я возвращаюсь к теме сегодняшней передачи, это реформа Конституционного суда. С такими широкими полномочиями и отсутствием полного контроля над деятельностью Конституционного суда, какова же будет судьба этой реформы в том случае, если судейскому составу что-то в ней не понравится? Они же смогут, ну, просто напросто объявить ее неконституционной. Ну, что, как же быть?
Ну, не надо так печально, потому что там в Конституционном суду все-таки не попадают случайные люди. И есть еще понятие самоконтроль, и все решения Конституционного суда публикуются. Это не секретные решения правительства. Все же таки у этого органа довольно высокий авторитет, и там авторитетные люди, специалисты, поэтому утверждение, что они могут любое, это далеко не так. Далеко не так. Они могут что-то где-то свое мнение какое-то в какой-то момент. Но их решение является довольно аргументированным и обоснованным, потому что в конституционном праве, в таких решениях, каждое слово, оно имеет вес. И мы в судебной практике делаем ссылку не только на решение, само решение Конституционного суда, но как они обосновывают, то есть аргументация их решений. Поэтому сказать, что они могут делать что угодно, далеко это не так, хотя над ними нет надзирающий какой-то контролирующий орган, но там люди действительно имеют и правосознание, и гражданскую ответственность, и позицию, и так далее. Что даст это изменение? Ну, я всех не посмотрел, но, во-первых, там говорится об изменении порядка выдвижений, да. 3-3-3. У нас уже это было, да, по 3 человека, это 9 судей и срок на 9 лет. Это, знаете, у нас есть привычка все переписывать. Если посмотреть в законодательство Конституционного суда Румынии, это то же самое. Но румыны списывают у кого? Во Франции. Я посмотрел Конституцию Франции и законодательство. То же самое, 9 судей сроком на 9 лет.
Ну, это практика и самого Европейского суда такая, насколько мне известно. Там тоже 9 лет.
Да, но здесь можно еще дискутировать. А если там действительно попадает случайный, потому что, если мы посмотреть сейчас судьи Конституционного суда, они все по политическим мотивам, все от партий. Поэтому там, попадая в Конституционный суд, к сожалению, она заметна по этим решениям, которые вы говорили, видно этот штрих или позиция той или иной политической партии. Поэтому и доверие нынешней Конституционному суду, к сожалению, она в результате этих нескольких решений, конечно, очень спорна, и это недопустимо, потому что там надо действительно все четко, согласно Конституции и двойного, тройного там интерпретации как-то там подводить под чего-то, это совершенно ни к чему. Поэтому с этой точки зрения у нас, если есть такие люди, не забудем, что из 6 членов Конституционного суда у 5 есть чужое гражданство.
Об этом обязательно поговорим.
Поэтому если человек там попадает как-то что-то, и чтобы он там побыл 9 лет, и никто ему ничего не мог сказать, конечно, для нас пока это еще, я думаю, еще не пришло время.
Но согласно этой реформе предлагается не только увеличить срок мандата до 9 лет, но и лишить судей возможности переизбираться на второй срок. Вот как вы думаете, может быть, вот это, если лишить судей возможности, права носить мантию 2 мандата подряд, может быть, таким образом и будет обеспечена вот эта политическая независимость и беспристрастность судей, о которой вот вы говорили раньше?
Беспристрастность или там позиция, это зависит от воспитания человека, от его позиции, от его качества и так далее. То, что они поддаются влиянию политическому, что у него там 6 лет, что 7 лет, что 9 лет, не в этом проблема. Дело в том, что у нас почти ни в одном государственном органе нельзя попасть без того, чтобы партия туда тебя делегировала. То, что есть селекция у нас, да, вот подбор кадров, как в других странах, по конкурсу там, или личности, которые они вообще ни в какой партии. Есть во всех странах люди, которые делают просто карьеру юридическую, да, он не примыкает никакой партии. Поэтому он более самостоятельный будет, конечно. А если они пришли, и причем они были одними из лидерами партии, конечно, у него в крови уже вот эта позиция партии. Пусть он 100 раз клянется, что он не будет, все равно этот отпечаток остается. Остается, это такова реальность. Поэтому, еще раз говорю, политические партии, когда приходят к власти, они стараются там своих людей. И иногда подергать их, мол, ты не забыл, как ты там попал? Напоминаю, да? А перед назначением, мы же знаем это, его вызывают. Ну как, дом на Кутаре, как ты смотришь, если ты там будешь? Как будешь смотреть на то-то-то. И от того, как ты ответишь, возможно, предложат тебя или не предложат. Поэтому вот эта поговорка «да шефу» это одно из принципов преданности, что ты когда будешь где-то и тебе побеспокоят, чтобы ты сразу вспомнил, благодаря чему ты там. Поэтому, конечно, там должны быть люди, по большому счету, желательно, чтобы они не состояли ни в какой партии. Они служили Отечеству и закону. Это очень важно. Вы сказали 9 лет, много или мало, и без права. Есть такое понятие, как профессиональная деформация. Знаете, быть 9 лет на одном месте – это многовато. Это такая деформация у всех есть, у юристов, у прокуроров. И даже есть ряд исследований, что надо где-то 3-3,5 года менять место работы. Потому что ты, если долго на одном месте, ты остываешь. И если учитывать, что для судей Конституционного суда необходимо и солидный стаж, то есть они практически моложе 40 там попасть не могут. То есть они предпенсионного такого усталость, потому что срок пенсии не просто так. Поэтому это многовато, даже 9 лет напряженной работы, да, напряженной, пока не напряженной, я скажу, почему не напряженной, потому что если бы они работали, как в другие страны, когда там контроль конституционности проходит еще до промулгации, да, а у нас обратятся, не обратятся, если посмотреть по отчетам, сколько они рассматривают в год наш конституционный суд, и сколько рассматривают другие конституционные суды в других странах, где имеют прямой доступ и граждане, И сколько запросов приходит из судов, там это очень большая разница. Поэтому я бы не сказал, даже кто-то сделал, сколько нам стоит одно решение Конституционного суда. Ведь там же еще человек 70-80 аппарат. Это там ассистенты и так далее, и так далее. Поэтому дороговато нам иногда стоит каждое решение Конституционного суда. Но еще раз говорю, 9 много.
В этом смысле, да. Как вы считаете, необходимо ли увеличить число субъектов, которые вправе апеллировать к Конституционному суду? Потому что, насколько известно, сегодня обращаться в Конституционный суд могут кто? Президент, депутаты, парламентские фракции, правительство, министр юстиции, генпрокурор, парламентские адвокаты. То есть простые граждане не вправе обращаться в Конституционный суд. Но говорят, что вроде бы эта реформа предусматривает предоставление и гражданам страны права обращаться в Конституционный суд. Как вы оцениваете это?
Наши граждане просто не знают законодательства и знать не хотят. Ну, что обращаться? Это что? Это спортивные соревнования, обращаться в Конституционный суд? В Конституционный суд обращается, когда не считает, что каким-то нормативным актом нарушено его права. Это не просто так, потому что это ничего не даст. У гражданина, когда нарушены права, да, права и интересы, он обращается куда? В суд. В суд, правильно, пусть обращается в суд. Если в ходе судебного заседания, да, с адвокатами или там специалистами, будет установлено, или они считают, что каким-то законом или постановлением правительства принято или ущемляет его интересы, они через судебные органы вправе обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд высказался на соответствии Конституции вот этого законодательного акта, который якобы нарушает его права. То есть механизм есть. Я иду в суд, потому что мое право, к примеру, собственности, вот этим законом ограничивает, скажем, в Конституции сказано одно, в международные акты сказано одно, а вот этот закон, он ограничивает мои права и интересы. Вот я его оспариваю, да, то ли в гражданском, то ли в административном, и в суде я говорю, господа, судьи, чтобы было четко, давайте мы отправим это в Конституционный суд. Конституционный суд принимает к рассмотрению вот это обращение, приостанавливает рассмотрение дела в суде и высказывается, этот закон или нормативный акт противоречит Конституции или нет. То есть механизм, чтобы гражданин обратился, аргументируешь этот закон, противоречит Конституции и ущемляет его интересы, потому что это должны мои личные какие-то... Я не могу обратиться, к примеру, ущемление прав собственности, если я не собственник, да? Скажешь, ну кто ты такой? Это надо, чтобы было четко его личные права ущемлены. И, конечно, это решение, если Конституционный суд выскажется, он будет служить основанием для всех категорий этих дел, когда вот такие дела будут рассмотрены в любых судах. Потому что Конституционный суд скажет, да, вот такой закон ущемляет права и так далее, поэтому он противоречит Конституции, и он не должен быть применен. Поэтому есть много возможностей обратиться, помимо субъектов, вы которые говорили, но наши люди еще не до конца знают этот механизм и знать не хотят.
Вот по поводу того, хотелось бы поговорить, что большинство судей Конституционного суда Республики Молдова обладают гражданством Румынии, как известно, при получении которого граждане клянутся быть преданным Румынии и защищать национальные интересы этого государства. Ну, во-первых, как вы к этому относитесь? Потому что многие говорят, что это вполне входит в демократические рамки и нормы. И по вашим наблюдениям, в ходе своей деятельности на посту судьи Конституционного суда граждане Румынии часто сталкиваются с необходимостью соблюдать эту клятву?
Ну, практика здесь неоднозначна даже в Европе. Вот в Прибалтике не разрешается. Если помните, даже президент, женщина, когда должна была присягнуть присягу, говорит, надо приостановить, она гражданка Соединенных Штатов или Канады. Еще раньше была Канада, женщина там в одной из стран на Прибалтии. Поэтому сказать, что вот это демократично или не демократично, это неоднозначно. И во многих других странах есть европейских, которые, учитывая безопасность государства, они считают, что на определенные должности не должны быть люди с другими гражданствами. Они могут быть и два гражданства, и три, и так далее. То есть ты должен служить одному государству, да? Если ты в государственные органы у этого государства, ты должен служить только ему. Поэтому практика есть в некоторых странах, что они приостанавливают. То есть не надо служить одновременно двум господ, как говорится. У нас по этому поводу было в Европейском суде, когда, помню, было принято, что вот некоторые высшие государственные должности в государстве не должны, они должны как-то отказаться или приостановить, обратились в ЧЕДа, и ЧЕДа сказал, что это не противоречит, но, к сожалению, много доверия и к Европейскому суду в последнее время тоже политизировано по многим вопросам. Поэтому вот у нас есть решение Европейского суда, что это не противоречит, то есть двойное или многое гражданство у одного человека. То есть формально как бы нет нарушений закона. Но вот как ощущение людей, да, конечно, я считаю, что если на определенные должности президент, парламент, ну, невозможно раздвоиться. Я не говорю, что у нас есть какие-то противоречия между Румынией и Молдовой, но могут быть. Могут быть разные правительства, завтра, послезавтра могут прийти другие партии, которые будут по-разному. И тогда румынское государство через своих граждан, я скажу, что в других областях это очень даже практикуется. У нас во многих министерствах люди, которые обучались в Румынии, они обучаются с 90-го года. Это 5-6 тысяч молодых людей в каждый год лучшие, кстати. И они идут там бесплатно. Это что значит бесплатно? Это мы потратили деньги на детский садик, на школу, на университет. Мы заплатили, да. Мы должны это делать, это наши дети. А там они приходят уже готовенькие, да, и это лучше, еще раз говорю. Да, часть возвращается в Республику Молдова, но по статистике большинство не возвращается. Значит, румыны едут в Европу, да, потому что там зарплаты хорошие и так далее, а наши едут в Румынию, потому что, ну, не запретишь. У нас сейчас свобода передвижения, и каждый человек вправе для себя. Но с точки зрения государственности мы должны своих лучших тоже беречь, дать им возможность, чтобы они работали на благо нашего государства, потому что мы вложили в них деньги, и они нашему старшему поколению тоже должны вернуть как-то.
Да, но они возвращаются из той же Румынии, устраиваются в министерство и продвигают соответствующую политику.
Да, поэтому и говорю, что вот многие наши лидеры, и господин Филат, и Танас, и так далее, они все обучались в Румынии. И наш примар генеральный, и многие, знаешь, по многим министерствам там получили образование и определенную направленность в жизни, как быть. Поэтому я лично за то, чтобы они бы добровольно, без того, чтобы закон обязал, вот такое было, чтобы доверие было, сказал, ребята, я вот на эту должность, я буду служить Конституции и молдавскому государству, а после этого я вернусь к гражданству. Конечно, не во всех моментах предусмотрено приостановление, там или ты отказываешься, или ты есть, или нет. Но можно найти компромисс, потому что есть балтийские страны и другие европейские страны, которые говорят, нет, одно гражданство должно быть, и надо служить одному государству.
Европейские партнеры среди рекомендаций кабинету министров Габурича посоветовали внедрить механизм, при котором члены правительства, депутаты, члены Конституционного суда должны в обязательном порядке проходить так называемый тест на профессиональную честность. Для меня непонятно, каким образом будет это все организован, этот тест. Это с помощью чего они будут проходить этот тест, кто будет их принимать. Но, тем не менее, идея интересная. Как вы к ней относитесь?
Отрицательно.
Почему?
Пусть эти наши европейские не придумывают, пусть у себя они делают. Они у себя делают этого? Они что думают, что мы тут туземцы, что ли? Что значит это? Детектор лжи, да? Угу. Судьи Конституционного суда. При всем моем отношении иногда я категорически против, чтобы судьи Конституционного суда и так далее прошли это, я не скажу унизительное. Вы посмотрите, когда они назначаются, да, они проходят комиссии, в том числе парламентская комиссия, слушания, вопросы, изучается их биография и так далее, и изучается досконально, когда выдвигается эта кандидатура, да. Поэтому надо посмотреть по его деловым качествам этого человека, и ни к чему его под этот детектор лжи. Помимо этого, есть другие механизмы. Есть, например, декларирование доходов, да, тоже механизм. Если он проворовался, так, пожалуйста, надо дать ЧНИ полномочия, проверить его потихаря. У нас есть служба информации и безопасности, которая тоже имеет полномочия, откуда взял чего, все об этом человеке. И они, кстати, дают добро, и судьи дают добро, что я согласен, что меня проверяли, и так далее, и так далее. Поэтому я против вот именно в отношении судей Конституционного суда, в отношении судейского корпуса, чтобы этот детектор лжи и так далее. Я не доверяю таким, о чем мы в какой-то момент можем оказаться без половины парламента, без половины правительства, благодаря, что они могут не пройти этот детектор лжи. А кто захочет тогда пойти на такую работу, когда его будут дергать через полгода, через год, по подозрению какой-то, что там, а ну-ка проходи к аппарату, покажись. Нет, я считаю, что должны быть другие механизмы, другие методы посмотреть. Люди должны оцениться по делам своим, по решениям. Решение правильное, решение законно. Все, все. Вот это должно быть основной, скажем, отдача каждого государственного работника.
Последний вопрос. После шквала критики со стороны европейских партнеров, которые констатировали отсутствие у нас реформы юстиции, складывается такое впечатление, что правительство с каким-то таким кавалерийским наскоком приступило к срочной реализации реформы юстиции. Создан центр по реформе юстиции. Вы, наверное, слышали об этом. Опять-таки, Кабмин обещает в кратчайшие сроки провести реформу Конституционного суда, о чем мы сегодня говорили. Как вы думаете, как это можно квалифицировать? Как искренние какие-то намерения правительства навести порядок в этой области? Или все же эти шаги предпринимаются, чтобы получить очередной грант на реформу юстиции, который европейцы, кстати говоря, угрожают нам не предоставить в связи с провалом?
Знаете, европейцы склонны к эффектам, да, у них даже фильмы, да, сразу стрелять, падать туда, летать, да-да. Они думают, что тут полигон испытаний, да, за 2-3 года, за 5 можно все перевернуть, обувать, одевать, каски поставить и в ряд маршировать. Не получится у нас. У нас есть определенная традиция, культура и так далее. Мы должны то, что хорошее есть, сохранить. А у нас немало хорошего. Я как бывший судья, как бывший прокурор. Не надо нам все это короткие брюки, быстро европейские. У нас была неплохая судебная система еще до 90-го года. Она работала, и было меньше нареканий со стороны граждан, кстати. Поэтому, да, кое-что надо. Я не скажу, что ничего не делается в судебной системе. Нет, делается, и мы ощущаем, но не так быстро, потому что ментальность у человека и отношения. Да, кого-то надо выгнать, и сажать даже надо. Но, опять же, политический фактор, который это мой, этого не трогать, и другие смотрят, и честные, порядочные люди, они в меньшинстве, и они гонимые. Вот в чем нет здорового такой организм в обществе, когда в руководящие сверху донизу люди, которые любят правду, искренны в интересах государства, и они не шкурным интересам следуют в своей службе, вот такие мало попадают, их не выдвигают. Поэтому находятся кумовья там по партийному списку, и они просто саботируют это. Вот в этом есть проблема. А то, что имитация, что вот еще там что-то создают, это субстанция, это сущность, она очень медленно меняется, потому что не теми методами пока борется.
Господин Мидриган, я благодарна вам за эту откровенную беседу. Спасибо.
Вам спасибо.
Вы слушали программу «Интервью. Люди и события». С вами в студии была Наталья Йова, а у нас в гостях доцент университета Константина Стеря, адвокат Павел Мидриган. Спасибо, что были с нами, и до встречи.
До встречи.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.